Приветствую, дорогая молодежь. В продолжении наших тем и в наших рассуждений я хочу прочитать текст Священного Писания, который часто читается на Рождество, во время рождественских праздников. Это книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Друзья, сегодня мы слушали о том, для чего нам нужна молитва. И когда я готовился к этой проповеди, то я хотел такую мысль отметить вначале, во введении, что то, что христианин получает в молитве, в этом нуждается каждый человек. Друзья, каждый человек нуждается в том, чтобы его кто-то выслушал, чтобы кому-то выговориться. Каждый человек нуждается в том, чтобы получить утешение, добрый совет. Каждый человек в какой-то помощи нуждается, в том, чтобы кто-то помог, вмешался в его жизнь. Друзья, в этом нуждается каждый человек. И если люди не верят в единого Бога, то они все равно реализуют потребности своей души с кем-то другим. Вот в одной статье я прочитал такое выражение интересное. С уменьшением количества прихожан в церквах увеличилось количество телефонов доверия. Ну, какие-то люди отслеживают социальные процессы и обнаружили, что количество прихожан в церквах сильно уменьшилось. Друзья, вот мы живем в православной стране, но если я не ошибаюсь, то не более чем 5% людей в нашей России посещают православные храмы. Не более 5%, кто это делает постоянно. Друзья, в домах молитвы вот сейчас много людей, но все равно по общему процентовке общего количества людей это мало. Друзья, раньше было намного больше. Раньше было в дореволюционное время или в каких-то других странах. Мы знаем сейчас в западных странах дома молитвы пустуют. Иногда их продают за бесценки. Вот бесценок в Америке, например. Почему? Потому что церкви перестают существовать. Многие-многие деноминации практически теряют священство в церкви. Уменьшается количество молящихся. Зато увеличивается количество телефонов доверия психологов. Почему? Да потому что человеку все равно надо с кем-то поговорить. Ему надо все равно кому-то излить свою душу. От кого-то получить совет, кому-то пожаловаться, у кого-то попросить помощи все равно ему надо. Потребности души все равно никуда не делись. И он это реализует вот в данном случае в телефонах доверия. Один писатель пишет, атеист, он пишет, я без того, чтобы все свои переживания написать в дневнике, я не могу начать день. Для него молитва это написать в дневник, потому что кому-то надо сказать, ну хотя бы дневнику он скажет это. Один мой знакомый программист сказал, что я открыл для себя медитацию. Я сижу и медитирую. Я спросил его, что ты делаешь конкретно. Он сказал, ну я погружаюсь в небытие. Это только программист, наверное, умеет. Вот, и рассказываю своими мыслями, как бы постараюсь все свои проблемы, свои мысли передать вот куда-то в тот космос или еще как-то. Друзья, то есть человек, который не признает Бога, он ищет эти источники. У кого-то подружка, которая вынуждена все слушать, потому что накопилось у ее подружки, да, и там не положишь трубку, потому что поссоришься. Друзья, кто-то идолом молится, кто-то каким-то более-менее искусным или совсем уже примитивным идолом молится, рассказывает все. Друзья, мы удивлены тем многообразием вот или способов выражения вот своих душевных потребностей у человека. Когда мы видим идолопоклонников в древности или современных вот каких-то туземцев, мы поражаемся их глупости, потому что они молятся деревяшки, они все и рассказывают, мы понимаем, что это не так. Друзья, но я перечислил психологов, дневник, я перечислил медитацию, ту же самую подружку, без всякого, обиды, друзья, но это те же самые идолы, которые человек пытается сказать, что ему может помочь это все? Разве та же медитация, тот космос или телефон доверия, телепсихологи или все, что я сейчас сказал, разве они смогут дать хороший совет? Разве они готовы помочь? Разве они могут вмешаться? Да, могут, но их способности очень ограничены. Поэтому, друзья, сегодня мы с братьями хотели поговорить с вами о теме, кому мы молимся, что это за личность, перед которой мы склоняем колени, почему это сильно отличается от того, что я только что перечислил, почему, друзья, очень важно знать, кому мы молимся. И я хочу, друзья, сегодня обратить внимание на нашего Бога. Каков Он? Какие Его качества? Когда мы встаем на колени перед Богом, то понимая, каков Он, кто Он, каким качеством Он обладает, друзья, это будет накладывать на нашу молитву определенный отпечаток. Зная, кто перед нами, зная, кто Он, мы по-другому будем молиться. Я не зря прочитал текст Священного Писания из пророка Исаии: «И нарекут имя Ему». Кто Ему имя наречет? Люди нарекут имя. Они, пообщавшись с Ним, они увидят в Нем все эти качества. Они скажут: да это же Бог крепкий, это же советник, это же царь мира, князь мира, да это же отец вечности. Друзья, человек, пообщавшийся с Богом, узнает Его качества и дает Ему вот эти определения, дает Ему эти имена. Друзья, каждый христианин, который действительно много общается с Богом, он может подтвердить, что действительно он чудный советник, Бог крепкий, отец вечности и князь мира. И я хотел бы коротко обратить внимание на эти качества, чтобы посмотреть, как эти качества влияют на нашу молитву, или как наша молитва изменяется, когда мы понимаем, кто перед нами, или перед кем мы стоим, точнее. Итак, первая мысль, что мы стоим с вами перед Богом всемогущим. Здесь написано: Бог крепкий, то есть сильный, всемогущий, перед которым нет никаких ограничений, который абсолютно все может. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет про верующих. Он говорит: «Я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, потому что их очи сердца были закрыты». Они были верующими, они были христианами, но какие-то вопросы они не понимали. И один из вопросов: чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы поняли, осознали, в чем состоит богатство призвания Его. То есть, оказывается, призывая самого Бога, мы исполняемся богатством. Тут написано: «Бог всемогущий, Бог крепкий. Есть ли что невозможное для Бога?» спрашивает один из авторов Священного Писания. Друзья, когда-то в жизни Авраама был такой случай. Авраам возвращался после победы над царями, и Бог его встречает и говорит ему: «Авраам, награда твоя весьма велика». Авраам в тот момент времени находился в духовном упадке. Мы бы сказали сейчас в кризисе. У него не было большой веры, он был в унынии, он долго ждал сына, сына так и не было, родился Измаил. И он, несмотря на то, что Господь встречает его с такими хорошими словами и говорит ему: «Авраам, награда твоя весьма велика», Авраам ему говорит: «Господи, а что ты мне дашь?» Вот такой упрек Богу: «Что ты мне дашь? Я остаюсь бездетным. Ты не дал мне потомство», говорит Авраам. Бог говорит: «Нет, я дам тебе потомство, у тебя будет сын, у тебя от Сары родится сын, это будет твой наследник». И тогда Авраам говорит: «Господи, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Друзья, Авраам засомневался во всемогуществе Бога. И он говорит: «Господи, да, я знаю, что ты многое можешь. Но мы не говорим сейчас о сыне от меня и о Саре, потому что мы уже старые. Но вот у нас есть Измаил. Давай хотя бы Измаил. Вот хотя бы Измаил». Друзья, Авраам принижает планку всемогущества Божьего. И вот этим словом «хотя бы» он говорит, какое-то определенное ограничение Богу ставит. Друзья, но Бог не желает подчиняться ограничениям человека. Он хочет, чтобы Авраам поверил в его полное всемогущество. Он говорит: «Нет, Авраам, у тебя будет сын именно от Сары». И Авраам поверил. Друзья, нам тоже нужно верить, что мы стоим перед лицом всемогущего Бога, который может абсолютно все. Расскажу несколько примеров. Однажды мне или звонит брат, или как-то мы встретились, он спрашивает, вот вопрос такой интересный. Когда Адам с Евой были изгнаны из рая, откуда Бог взял одежды кожаные? Знаете, я так немножко, ну, не возмутился, но у меня такое было такое чувство. Я ему говорю: «Знаете, вот действительно, вот Бог создал вселенную. Солнце, луну, звезды, миллиарды, всех животных, все понятно. А вот откуда он одежду взял, вот это непонятно. Вот действительно, вот откуда бы ему одежду-то взять? Вот все создал, а вот одежда, вот действительно, вот вопрос». Или вот тоже такой вопрос сейчас пришел. Дорогие братья, разрешите задать вопрос. Сначала Бог сотворил свет, а лишь потом солнце. Как это возможно? Вот действительно, как это возможно? Что-то запутанная какая-то история, да? Вот проблема, вот понятно, что солнце создал, понятно, что луну, а вот как отдельно свет создал, ну это непонятно. Друзья, на этот вопрос есть ответ. Конечно, есть, я, правда, его не знаю. Вот. Но наверняка кто-то знает. Но если мы признаем Бога, и знаем, что Он есть, и признаем Его всемогущество, друзья, то у нас таких вопросов нет. Откуда Он взял одежды? Откуда взялся свет? Откуда вот это? Откуда вот это? Друзья, да Бог создал. Бог все может, Он всемогущий. Друзья, казалось бы, эту истину знает каждый христианин. Но в нашей практической жизни мы сталкиваемся с массой ситуаций, когда мы в этом не верим. Я расскажу про себя простой пример. Я, может быть, рассказывал, я уже запутался, какие примеры рассказывал, какие нет. Вот когда я начал летать на самолетах активно, это несколько лет назад, по служению пришлось много летать на самолетах, то у меня стала развиваться боязнь полетов. Я сам удивился, я вроде человек рациональный, думающий, и тут оказалось, что вот иррациональный страх. Вот я сажусь в самолет, и мне страшно. И причем не то, что страшно упасть там, или страшно как-то, вот, может быть, а просто какое-то внутреннее напряжение. Вот ты смотришь на стюардессу, которая ходит, нормально ли она идет, или она переживает об этом. Вот. Потом ты смотришь на крыло, нормально качается, на шум двигателей, слушаешь внимательно. Однажды сильно-сильно трясло, я так испугался. Подхожу к стюардессе, после того, как качка улеглась, спрашиваю ее, скажите, а вот всегда так сильно трясет? Она говорит, а что, трясло? Она даже не заметила. Однажды я сел, был в Америке в небольшом самолете, маленький. А чем меньше самолет, тем страшнее. Вот сижу в самолете маленьком, думаю, все, я не буду бояться, вот сосредоточился, все свои силы собрал вот в кулак, вот хватил только на один, вот, и сосредоточился так сильно, знаете, вот, думаю, не буду бояться, все, никому, чтобы никто не видел, что я боюсь, все, сижу, так, вот напрягся, так сижу, чтобы не бояться, и американец рядом сидит, положил мне руку на плечо и говорит, все будет хорошо, все будет хорошо, не переживай. Друзья, и знаете, каждый полет, все хуже и хуже ситуация. Все хуже. Просто ситуация дошла до такой степени, что однажды летел в Москву, мне надо было пересадку делать в Москве, и потом лететь в другой город. И вот в этом в Москве пересадке я уже лечу, это может быть 30-й или 35-й полет за год. Рядом сидит молодой человек, он спрашивает меня, наверное, вы первый раз летите? Я говорю, нет, я лечу уже 30-й раз или 35-й. И мы сделали пересадку в Москве, я выхожу из самолета в аэропорт, и я понимаю, что сейчас я пойду в кассу, сдам билет, пойду на поезд, сяду, возьму билет на поезд, вернусь домой и больше никогда, никуда я летать не буду. Но это невозможно, я весь посидел в этих самолетах. Ну там уже сидячие места. Ну вот, друзья, и вот, знаете, я подумал, ну на служение надо лететь, служение совершать. И я помню, отошел в уголок, склонился и говорю, Господи, сделай что-нибудь. Я уже книжки читал по безопасности полетов. Я уже все силы собирал. Я уже даже посмотрел видеоролики специальные в аэропортах, там есть, как безопасно летать и как в автомобилях больше гибнет, чем в самолетах. Ничего это не утешало абсолютно, друзья. И я сказал, Господи, я уже не могу, сделай что-нибудь. Вы знаете, друзья, и в этот момент, когда я молился, я почувствовал, как это меня ушло. Вот в моей жизни много чудес бывало, и можно рассказывать очень много, но вот один из очень ярких чудес, одно из, то чувство, с которым несколько больше, чем год я боролся, которое меня мучило, которое никак меня не могло оставить, которое возрастало с каждым полетом, оно вдруг меня оставило сразу же. Сразу же. Как будто бы его никогда не было. Я сел на самолет с таким переживанием, знаете, как, ну, как там дальше будет. Прилетел, не смотрю, на как ходят стюардессы, не смотрю, как крыло там шевелится, как звук самолетов, ничего. Обратно летим, Внуково не принимает аэропорт. Вокруг Москвы наш самолет около часа кружил, потому что не принимал самолет. Друзья, уже начали люди переживать. У меня как будто ничего нет, как будто я на земле. Однажды мы в Ростове садились, был страшный туман. Вот, и самолет садится, и мы видим, что он мимо взлетной посадочной полосы садится. Вот садится, и нет посадочной полосы. И он резко идет вверх, резко на второй круг пошел самолет. И капитан так еще объявляет, извините, мы не смогли сесть, будем пытаться второй раз, сказал капитан. Друзья, вы знаете, я даже расстроился, что у него получилось со второго раза, потому что это было интересно туда-сюда. Люди переживают вокруг. Я вам скажу, что полностью Бог избавил от страха. Полностью. С тех пор прошло несколько лет. Никакого страха нет абсолютно. Знаете почему? Да потому что Бог всемогущий, Он может все. Когда мы понимаем эту истину, мы можем встать перед Ним на колени и попросить Его, друзья, о том, о чем мы никогда раньше бы не попросили. Друзья, я еще раз скажу, что Бог всемогущий, в наших устах это часто звучит. Мы можем сказать об этом другому. Но накладывает ли это отпечаток на наши молитвы, что действительно Бог всемогущий? Он может абсолютно все. Для Него нет предела. В этой же главе написано, умножению владычества Его и мира нет предела. Нет предела. Бог всемогущий, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство в этом. Друзья, поэтому первое, что я хотел отметить, это очень важный момент, чтобы мы знали, что Бог крепкий, Бог всемогущий. К Нему можно обратиться с теми переживаниями, о которых мы, может быть, никому бы не сказали, потому что все бессильны, но Бог силен. Друзья, вторая мысль. У нас не очень много времени, поэтому будем идти так вот целенаправленно, поэтому по конспекту моему. Вторая мысль, написана здесь «советник». Советник. В некоторых переводах написано так: «Нарекут ему имя чудный советник», без запятой. В некоторых «чудный», запятая, «советник». Чудный советник, просто советник, друзья. Здесь не очень важное большое отличие. Он советник. Друзья, однажды мне позвонил один брат. Я его не знаю, он попросил несколько минут моего времени. Он сказал, что у меня есть вопрос, я хочу услышать ваш совет. Я говорю, хорошо. Он мне высказал свой вопрос, и я ему сказал свое мнение. И тогда он говорит, я с вами не согласен. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну вот вы не правы. Я говорю, понимаете, вы меня попросили мое мнение, мой совет. У меня нет... цели доказывать вам, что я прав, у меня нет цели убеждать вас. У вас есть цель услышать мое мнение, согласиться с ним или не согласиться. Это ваше дело. Но если вы звоните мне переубеждать меня в чем-то, то какой в этом смысл? Вы же попросили совета, я вам его сказал, делайте с ним что хотите, с этим советом. Друзья, но он все-таки очень долго, почти час меня переубеждал в том, что я не прав. Хотя даже вопрос, который он поднимал, для меня совершенно не актуален. Друзья, вот так же некоторые люди по отношению к Богу. Вот был такой человек Иовис, и он молился очень хорошей молитвой. В этой молитве он сказал: «Господи, о, если бы ты благословил меня твоим благословением». Друзья, очень большое количество христиан молится так: «Господи, вот я приготовил для себя благословение, вот я напланировал для себя вот это благословение, вот я поеду туда, я сделаю вот это, вот познакомлюсь с тем, куплю вот это, вот мое благословение, но от меня мало что зависит, но я приготовил себе благословение, я все тщательно обдумал, я все взвесил, у меня все готово, а теперь ты меня вот этим благословением благослови. Господи, не сильно напрягайся, чтобы думать, там переживать, я уже все проработал, ты меня просто благослови тем благословением, которое я сам себе приготовил». Друзья, так же часто бывает. Чаще всего так бывает. Мы понимаем, что мы бессильны, у нас ограниченные возможности, у нас не хватает ресурсов, поэтому мы просим Бога. Друзья, но Бог, Он кроме того, что Он всемогущий, Он еще и советник. Он еще и мудрый Бог, который чаще всего знает намного лучше, как в нашей ситуации поступить, как нашу ситуацию разрешить. Намного лучше знает, как спланировать так, чтобы было хорошо. Друзья, и очень многие христиане, они не задумываются об этой части Божьего характера, что Бог, Он советник, что Бог, Он тот, который может все. Это одна сторона, но который еще и знает, как лучше. Друзья, и если бы мы постоянно отдавали себе в этом отчет, то, скорее всего, наши молитвы поменялись бы. Скорее всего, мы сказали: «Господи, у нас есть определенные желания, но мы не знаем, как лучше это сделать. Может быть, ты поведешь совсем другим путем, может быть, ты поведешь совсем иначе. Господи, сделай как лучше». Друзья, некоторое время назад, вы знаете, многих благодарим за то, что вы молились за наши переживания, вот в нашей семье, у нас дочка Оленька потеряла слух. И нам предложили сделать кохлеарную имплантацию. Это сложная операция, которая... Там в ушке монтируют такие устройства и позволяют ребенку слушать. Вот. И эта операция очень дорогостоящая. На одно ушко стоит 2 миллиона рублей операция. И государство, оно спонсирует. Но для того, чтобы спонсировать, надо получить квоту так называемую. И эту квоту надо оформлять по месту жительства. Мы стали оформлять эту квоту, оформляли, а потом нас одна медсестра спрашивает: «А вы оформляете квоту на одно ухо или на два уха?» А мы говорим, мы даже об этом никогда не думали. Она говорит: «Я вам советую, идите обязательно и добивайтесь, чтобы на два уха было». Ну, кто знает меня, тот знает, что я не очень человек, который что-то добивается вот такой. Я могу попросить или сказать. И она говорит: «Нет, вам никто не даст на два уха, поэтому идите и требуйте». Требуйте. И вы знаете, у меня запереживалось, я запереживал. Как лучше? Идти требовать, ссориться, добиваться. Или вот так... И вы знаете, и мы стали делать, как делается. Просто оформляли и оформили квоту. Даже не знаем, на сколько ушей там оформили код. На одно или на два. Приезжаем в Петербург, проходим обследование. Вот сейчас, буквально неделю назад, проходим обследование. И нас врач, который нас принимает, говорит, у вас на два уха оформлен квот или на одно? Мы говорим, вы знаете, не знаем, честно. Вот сдали документы, а сколько там написали, мы не знаем. Он говорит, хорошо, я пойду узнаю. Приходит, говорит, на два, слава Богу. Ну все, на следующий день операция, сложная операция, большая. Сделали операцию на два ушка, все хорошо, пошло успешно, слава Богу. Врач выходит, поздравляет нас. Там такие врачи, анестезиолог даже мою жену обняла. И так вот, ну как-то вот так они отреагировали. Ну а на следующий день нас вызывает врач и говорит, вы знаете, мы проверили документы, квота оформлена только на одно ушко. Я говорю, и как же быть? Он говорит, ну а как быть? Сделана операция на два, уже ничего не сделаешь. Я говорю, что нам делать? Он говорит, вам ничего, мы будем сами добиваться квоты на второе ушко. Друзья, вы знаете, я подумал, хорошо, что я не знал, насколько. Я честно сказал, я не знаю, насколько. Хорошо, что мы ничего не добивались. Мы просто молились. Мы много молились. И не только мы, но и вы молились, я знаю, многие молились. Друзья, и Бог делает так, как лучше. Он все знает. Он знает, как повести так, чтобы все получилось хорошо. Он все, друзья, знает. Мы много не знаем. Мы вот иногда возлагаем на себя вот эту функцию советника. Как будто мы все знаем в этом мире. Как будто мы все можем просчитать. Как будто мы такие умные, что вот все рассчитали, все предположили. И, Господи, вот ты только сделай, как мы запланировали, и все будет хорошо. Друзья, намного правильнее сказать, Господи, да я даже не знаю, как хорошо. Вот я хочу, чтобы мне было хорошо, но я не знаю, как это. Поэтому я знаю, что ты все можешь сделать, и ты знаешь, как это сделать. Друзья, конечно, мы иногда можем и выразить свое непосредственное желание Богу, сказать, Господи, я вот конкретно вот это хочу, и вот это. Друзья, но все равно в нашей молитве должно присутствовать понимание, что мы общаемся с советником, с тем, который знает все наперед, который знает все последствия, который, в руках которого все, друзья, мы с таким общаемся. Разве не мудро его спросить сначала, Господи, а как ты планируешь о нас? Может быть, ты хотел бы, чтобы мы вот так вот поступили, или вот так, или вот так. Как ты планируешь? Иногда, друзья, в нашей жизни бывают случаи, когда нас кто-то огорчил или обидел. И Писание говорит, не мстите за себя, возлюбленные. Почему? Когда ты мстишь за себя, ты делаешь так, как ты считаешь нужным. Написано, отдай все Богу, Он лучше знает, как сделать. Друзья, и масса других текстов есть, когда мы в трудных обстоятельствах. Мы должны обращаться к Богу не только как к Богу всемогущему, который все может, но и как к Богу-советнику, который знает лучше, как делать. Представьте, друзья, последний пример. Представьте себе, еще точнее, два примера. Как большая оживленная трасса, и человек опаздывает через эту трассу, и вот он зажмурил глаза и говорит, Господи, благослови, и побежал. Друзья, ну это же не мудро, да? Не мудро. Есть другие пути. А вот так часто мы и живем. Мы живем, Господи, благослови, зажмурили глаза и пошли на пролом. Господь пытается что-то сделать, но получается не очень хорошо, потому что в этих условиях, в которых мы оказываемся сами по своей проблеме, по своей вине, друзья, очень трудно благословить нас полным благословением. Один брат переезжал очень много раз. Ну, я знаю его с юности, мы дружили с подросткового возраста, примерно, чуть-чуть старше. И он, когда подрос, он стал переезжать. То в один город, то второй, то в третий, то в четвертый, то в пятый. И так переезжает, переезжает, переезжает. Когда я его спрашиваю, почему ты переезжаешь, он говорит, ну, вот ни в каком городе нет работы. Нигде не могу найти жилье. И я ему говорю, однажды, знаешь что? Вот ты приехал в город какой-то, и вот Бог только-только расположил людей дать тебе работу, только-только приготовил для тебя жилье, и ты уже уехал. Только ты в тот город приехал. Господь для тебя все-все-все делает, не успел доделать, ты уже опять уехал. И вот так ты мотаешься по всему миру, а Господь ну, не может сделать, потому что ты делаешь, как считаешь нужным, а не как хочет Он. Друзья, и очень часто в жизни христианина проблема из-за того, что он не советуется с Богом, а просто идет по пути, как хочет, и просит у Бога благословения. Друзья, поэтому вторая мысль, что Бог мудрый. Он советник. Давайте мы и будем к нему обращаться за советами нашими. Третья мысль, друзья, она очень простая, и она не очень подробная, но я думаю, что вы хорошо ее поймете. Тут написано «отец». Слово «отец». Он наш отец. В послании к Коринфянам, если не ошибаюсь, написано, у вас много наставников, но мало отцов. Друзья, Бог для нас не наставник, не тот, который просто нас учит чему-то. Он для нас отец, и одно из главных качеств отца – это любовь. Поэтому третий мой пункт – это мы стоим перед Богом, любящим нас. Мне очень сильно понравилась одна мысль, которую я вчера на собрании высказывал. у нас в церкви. И эту мысль я прочитал в одной книге. Автор этой книги пишет, что представьте, говорит, себе девочку, говорит, однажды я видел девочку, подросточка, которая взяла ромашку и отдергивала лепесточки, любит, не любит. Любит, не любит, любит, не любит. Последний листочек оказался не любит, она вдохнула, взяла другую ромашку и стала искать другую ромашку, которая подходит, что все-таки любит. Да? Друзья, и вот он пишет, что есть люди, которые так вот и к Богу относятся. Они подумал про себя, вот меня вчера уволили с работы, Бог меня не любит. О, меня приняли на работу, Бог меня любит. Я заболел, не любит. Я выздоровел, любит. Ко мне сегодня никто не позвонил, не любит. У меня, я 100 рублей нашел, любит Бог меня. И вот так он смотрит на события этой жизни, как на ромашку. Вот любит Бог его, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Друзья, это неправильная позиция человека. Человек должен уверовать, как апостол пишет в послании Иоанна, он пишет, мы познали Божью любовь и уверовали в нее, уверовали в Божью любовь, друзья. Мы уверовали, что Бог нас любит. Это непросто. Вообще уверовать в любовь – это непросто. Можно уверовать в корысть, можно уверовать в то, что человек что-то от тебя хочет, но уверовать в то, что тебя просто искренне любит, причем безусловно и независимо от тебя, это очень трудно. Обычно, друзья, это в этом мире редко встречается, кроме, может, родительской любовь или любви как бы мужа и жены или родителей детей. Друзья, но вот Бог нас любит вот именно так, и мы должны в это поверить. Он наш Отец, Он нас любит. Мы не должны ориентироваться на обстоятельства этой жизни и гадать, отлюбит нас Бог или не любит. Он любит нас всегда. Любые обстоятельства жизни, друзья, это не свидетельство любви или нелюбви, это свидетельство Его любви. И когда мы встаем перед Богом на колени, мы должны понимать, что мы перед тем, который нас любит. Друзья, у некоторых людей есть переживание, вот я сегодня согрешил, и мне стыдно перед Богом стоять, Он меня сегодня не любит. Друзья, Бог любит. Да, Он может не одобрять, Он может наказать, но Он любит тем не менее. И почему это важно, друзья? Здесь две маленькие мысли. Первая мысль, что если мы стоим перед тем, который нас любит, следовательно, мы должны быть открыты. Нам нечего стесняться, нам нечего таить. Мы не перед врагом, от которого нужно скрывать что-то. Мы перед любящим, которому можно открыть все, что я думаю. Все свои переживания, все свои трудности, все свои желания. Мы можем сказать все, что у нас есть на сердце, потому что мы знаем, что тот, который нас слышит, не будет использовать это во зло. Иногда враги могут услышать от нас какие-то откровения, потом использовать это для того, чтобы нам навредить, друзья. Но Бог нас любит, Он никогда не будет ругать нас за то, что мы просто Ему рассказали все, что мы хотим рассказать. Иногда у человека переживание, а могу ли это Богу сказать? Можешь, потому что Он тебя любит. Ты можешь быть открытым перед Богом. Не всегда Бог сделает, что ты просишь, но рассказать-то уж точно ты Ему можешь. О своих желаниях, о своих намерениях, о своих трудностях, о своих проблемах. О всем, что ты можешь рассказать лучшему другу, и даже больше ты можешь рассказать Богу, потому что Он тебя любит. Вторая мысль из этой же мысли, что Бог меня любит. Именно поэтому, потому что Он нас любит, друзья, Он нам не может дать все, что мы просим. Если бы Он нас не любил, он бы нам дал то, что мы просим, без разговоров. Вы знаете, представьте ребенка, у которого сильная аллергия на сладкое. Вот сильно-сильно отек, человек может даже умереть, бывают такие случаи. И вот, а ребенок маленький, и он просит папу, папа, дай мне вот это. А папа знает, что дашь ему это, для него это, ну, может быть, не смерть, но может быть, это очень сильная болезнь. И он говорит, я тебе не дам это. А ребенок говорит, ну, ты мне дай, но я тебе не дам. Почему? Да потому что я тебя люблю. Со стороны ребенка это непонятно, потому что он думает, ну если ты меня любишь, ты мне да, я же прошу. Но он не знает последствий того, что он просит, и отец ему не дает. В Библии написано конкретно, какой отец даст тебе камень сыну, точнее, если сын попросит у него хлеба, не даст. Ребенок просит наслаждения для себя, он хочет конфетку, он хочет радоваться, а отец ему причинит горе и боль и болезнь. Никакой отец так не сделает, и Бог так не сделает. Ребенок у Отца Небесного просит себе богатство, а Отец Небесный смотрит, он говорит, я бы не могу тебе дать богатство, у тебя аллергия на богатство, ты заболеешь, ты умрешь даже духовно, ты во всякие искушения можешь впасть, мы сегодня этот текст видели, да, на проекторе. Обольщающийся богатством, я тебе не дам. Ну, Господи, ну почему ты мне не дашь? Да потому что я тебе люблю, и поэтому я тебе этого не дам. Некоторые люди говорят, Господи, дай мне вот это, или вот это, или вот это. Но мы стоим перед Богом любящим, и мы должны понимать, что Он нам не все даст, только потому что нас любит. Или может дать нечто другое, что действительно приведет нас к тому результату, который мы хотим, другим путем, другими методами, но не так, как мы запланировали, и по той причине, что Бог нас любит. Итак, друзья, мысль, что Бог нас любит, она нас подводит к тому, что, во-первых, мы можем быть перед Ним открытым. Нам нечего стесняться, нам нечего таить, нам нечего бояться. Перед Богом мы должны быть полностью открыты. И вторая мысль, что так как Он нас любит, мы должны понимать, что не все Он нам даст. Друзья, Христос сильно пострадал в Гефсимании, потом дальше на кресте. Он не сомневался, что Бог любит его. У него не было сомнений в этом. И он понимал, что в этом тоже любовь Божия. В одном из текстов Священного Писания написано, чтобы Христу по благодати вкусить смерть. Было бы понятно, если написано «по благодати он приобрел радость», «по благодати он приобрел большое богатство», «по благодати у него было железное здоровье», «по благодати вкусил смерть». Так написано про Христа, друзья. И так в нашей жизни бывает, что иногда по Божьей благодати, по Божьей любви в нашей жизни происходят трудности, потому что Бог нас любит, и мы не должны в этом сомневаться. И когда мы молимся Ему, мы должны понимать, что мы молимся любящему Богу, и это значит, что не всегда Он нам ответит. Друзья, еще две мысли. Тут написано «Отец вечности». Отец вечности. В послании к римлянам есть такой текст, не буду его открывать, из-за недостатка времени, но я думаю, что все его хорошо помнят. Написано, что мы знаем, что призванным по Его изволению, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Помните такой текст, да? И вот какое-то время назад я начал думать об этом тексте очень подробно. Какому благу содействует все любящему Бога? Написано, любящему Бога все содействует ко благу. Но очень часто мы это представляем себе так. Ну, например, допустим, человек заболел, не пошел на работу, а на работе в это время какая-то неприятность случилась, ну, содействует ко благу. Болезнь содействовала ко благу. Один брат опоздал на самолет и подумал, может быть, этот самолет упадет? Ну, почему я опоздал? Наверное, самолет упадет. Но он не упал, и я спросил, ты не расстроился, что он не упал? Ну, как бы, вот так бы понятно было, почему ты опоздал. Друзья, то есть бывает, что мы ищем благо, вот ищем благо, мы смотрим, а почему, вот к чему это привело? Вот мы, у нас какая-то неприятность, но все это содействует ко благу. Друзья, но часто так и бывает в нашей жизни, очень часто мы не знаем, мы там на небе узнаем, к какому благу это привело. Друзья, но есть случаи в жизни, когда 100% ни к какому благу это не привело. Человек заболел и умер. Все содействует ко благу. К какому благу? Он умер. Верующий человек. Или авария и погиб человек. Верующий христианин погиб. К какому благу это привело? Можно сказать, ну в будущем. А в каком будущем? Все, нет человека. Друзья, и здесь написано «Отец вечности». Друзья, когда здесь написано о благе, мы должны с вами помнить, что вот эти слова апостол Павел пишет в режиме, в таком ситуации очень сильных гонений, друзья. Когда христиан ежедневно отправляли на костер, ежедневно пытали и мучили. Когда люди в нищете проводили свое время, и когда они собирались в катакомбах, друзья, и он пишет, любящим Бога содействуют ко благу. О каком благе он в первую очередь говорит, друзья? В первую очередь он говорит о том благе, которое для Бога самое важное. Это для нас с вами целая жизнь, она очень важна, но для Бога, который живет в вечности, он смотрит маленький отрезочек времени, всего 80 лет или 70, или 60, или у кого-то 100, а потом целая вечность, вот оно благо. И к этой вечности Бог готовит нас, он нас формирует, чтобы мы способны были жить в вечности. Друзья, и когда мы молимся Богу, мы должны понимать, что в первую очередь он отец вечности. На некоторые наши молитвы он будет отвечать не так, как мы хотим. На некоторые наши молитвы, друзья, он вообще не ответит по той причине, что он нас готовит к вечности. Он желает, чтобы мы были такими, какими мы должны быть в вечности, чтобы мы были с ним жили. Он преображает нас в свой образ через наши обстоятельства, друзья. Вы знаете, когда вот в нашей семье случилось это чрезвычайно серьезное переживание с нашим ребенком, но для нашей семьи это очень большое переживание, хотя я знаю, что в других семьях есть серьезные переживания. Когда мы молились на коленях молились Богу, друзья, вот осознание того, что через эти обстоятельства Бог нас готовит, Он нас очищает, Он нас нас преображает, Он нас изменяет, друзья. Он нас формирует для своей вечности, вот для этого высшего блага. Друзья, вот это осознание наполняет большой радостью. Мы знаем, что случилось в нашей семье, что происходит сейчас. Это во благо. Не обязательно во благо здесь на земле. Не обязательно во благо прямо сейчас. Это во благо нам, потому что Бог в первую очередь переживает о вечности. Мы с вами переживаем о будущем. Бог переживает о вечности. Хотя вот недавно одна сестра сказала такую интересную фразу. Она говорит, мне уже 80 лет, пора бы подумать и о будущем. Друзья, это очень хорошее выражение. Пора подумать о будущем. О каком будущем? А ей 80 лет. О вечном будущем. Друзья, больше, чем мы о вечном будущем, переживает Бог. И поэтому, когда мы молимся Ему, мы должны это понимать. Господи, мы хотим вот это, вот это и вот это. Бог говорит, я хорошо, я все в своих возможностях сделаю, но главное, чтобы это не нарушило самого основного, твоего блага вечности. И если это будет то, что ты просишь, если те обстоятельства, в которых ты сложился, оказался, если они будут противоречить самой главной задаче, довести тебя до неба, то эти обстоятельства, они будут такие, как сейчас нужны, как я сделаю. Потому что самое главное – это твое благо вечности. Поэтому, друзья, мы стоим перед Отцом вечности, и мы понимаем, что от Него зависит наше будущее. И поэтому мы должны Его просить об этом, чтобы Он и формировал нас как христиан, чтобы Он нам помогал становиться духовными. Друзья, очень мало людей об этом молится. Мы очень много молимся о пище, очень много молимся о нашей заработке, много молимся о здоровье, но мы очень мало молимся о том, чтобы Бог приготовил нас к вечности, чтобы Бог сделал из нас настоящих хороших христиан. И последняя мысль, друзья, это князь мира. Кто князь мира, друзья? Бог. Не масоны, да? Не какие-то там политические силы. Князь мира – это Бог. Он управляет миром, друзья. Он князь мира. А как это влияет на нашу молитву? Как это относится к нам, когда мы стоим перед Богом, что мы стоим перед князем этого мира? Друзья, есть такой текст: «В тот день вы не спросите меня ни о чем». Многое нам непонятно. Почему Христос не пришел, когда попросили Его? Вот Лазарь заболел. Почему Он не пришел? Лазарь, друг твой, заболел. Приди. Он не пришел. Он дождался, пока Лазарь умер. Он не ответил на молитву Марфы и Марии. Он не пришел, когда Лазарь умер. Почему? Друзья, потому что, знаете, вот эта мысль, я хочу ее отметить, она короткая. О этой мысли стоит много говорить, но только коротко. Когда мы стали верующими, когда мы доверились Богу, мы стали Его детьми, мы добровольно отдали себя в орудие Божие для созидания Царства Божьего на земле. Для того, чтобы Царство Его распространялось. Почему Лазарь умер? Да потому что написано дальше, когда он воскрес, многие уверовали. Марфа и Мария пережили тяжелое время, они пережили смерть своего любимого брата, они пережили разочарование от неотвеченной молитвы. Друзья, но это все было запланировано для того, чтобы многие уверовали через воскресение Лазаря. Он князь мира, Бог управляет этим миром, друзья. Он в этом мире делает свою работу. Почему столько сотен христиан и тысяч христиан страдали в советское время, друзья? Почему столько мужей уходило в тюрьмы и там не получали освобождения? Многие были расстреляны. Почему? Почему их молитвы не были услышаны? Ну, кто-то молился, наверное, о освобождении. Почему горевали дети? Почему? Бог князь мира. Он повел таким образом, чтобы посредством вот этой жертвы большое пробуждение в России началось. Он князь этого мира, он управляет этим миром, друзья. Он приводит в действие механизмы, которые для нас очень скрыты. Мы стоим на коленях перед тем, который не просто в нашей жизни что-то делает, а который управляет всей этой вселенной, друзья. И он желает, чтобы мы были готовы на то, чтобы стать инструментом в его руках. Господи, я перед тобой стою, я верующий человек, я прошу, у меня есть свои желания. Но если ты хочешь меня использовать для того, чтобы в этой жизни кто-то уверовал, чтобы в этой жизни как-то твоя воля прославилась, твое имя прославилось, я готов. И Господь начинает переводить в действие очень сложные механизмы, скрытые от нас. И, может быть, наши слова, наши действия, наши обстоятельства, они могут послужить к огромному изменению какого-то другого человека или целой области. Он князь мира. Друзья, мы иногда смотрим на политические события, там и там и там, друзья, кто-то что-то планирует, друзья, но на самом деле всем управляет Бог. Мы стоим перед тем, в руках которого вся власть этого мира, друзья. И это, во-первых, наполняет нас спокойствием. Мы не сильно переживаем о том, что происходит в мире, потому что мы знаем, что все в руках Божьих. А во-вторых, друзья, мы отдаем себя в полное послушание Богу и доверие Ему. Да, вот мир такой. И Господь, чтобы благословить кого-то, иногда использует нас, как это было в случае с Лазарем. Друзья, конечно, это не быстро приходит, и не сразу человек готов довериться Богу таким образом. Но тем не менее мы должны об этом знать, что Он князь мира. Друзья, давайте коротко напомним, о чем мы говорили, и мы закончим. Мы сегодня говорили о том, что потребность молитвы есть у каждого человека. И любой человек, друзья, он кому-то молится. Но совершенно неразумно молиться тому, который не может тебе ничем помочь, или его помощь очень ограничена. Мы же обращаемся к Богу, которому нет предела, который абсолютно всемогущ, который действительно тот, который повелевает всем, что есть на свете. Мы обращаемся к мудрому советнику, который не только все может, но и который имеет лучшие планы по отношению к нам, чем мы сами можем себе придумать. Мы обращаемся к Богу любящему, который любит нас, поэтому мы можем быть перед Ним открыты, и мы должны быть готовы на то, что из-за этой любви Бог не всегда пойдет нам навстречу. Он не желает нам зла. Он Отец Вечности. Он в первую очередь готовит нас к вечной жизни. Он нас готовит к тому, чтобы мы с вами были с Ним всегда. И Он князь мира, друзья. Он управляет всем, что есть в этом мире. И когда мы стоим перед Богом, мы должны понимать, что мы стоим перед тем, выше которого в этой вселенной нет, перед кем преклоняется всякое начальство. Друзья, да благословит нас Бог, чтобы нам не просто молиться Богу, но чтобы нам напоминать себе перед каждой молитвой, перед кем мы стоим на колени. И я думаю, что это напоминание, оно обязательно произведет изменения в нашей молитвенной жизни. Пусть нас в этом Бог благословит. Аминь.